эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухум, Нецхинвали и Тбилиси, 21 час. Сегодня 23 апреля. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. В результате столкновений с силовыми структурами Сирии погибли 112 демонстрантов. Мировая общественность возмущена.
Это вызывающее использование насилия с целью нейтрализации протестов должно быть прекращено немедленно.
Сегодня в Москве прошла акция националистов.
Хватит кормить Кавказ! Хватит!
Сегодня как год, как Бельгия живет без правительства.
Год уже живу в этом обмане. Какие выборы? Да пошли они все подальше.
Обо всем этом в нашей итоговой информационно-аналитической программе и выпуске новостей с ними из пражской студии моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: число жертв столкновения полиции с демонстрантами в Сирии достигло 112 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили к Пасхе помиловал 266 заключенных. В Дагестане сегодня утром произошел взрыв на участке железной дороги в Кизел-Юртовском районе. Число жертв столкновения полиции с демонстрантами в Сирии, требующими демократических преобразований в стране, по данным активистов антиправительственных выступлений, возросло в субботу до 112 человек. Подробнее о событиях в Сирии в нашей программе. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия подготовил законопроект о запрете на ввоз на территорию де-факто республики энергетических напитков. Причина таких мер в доказанном вреде для здоровья от употребления энергетических напитков. Как сообщил ИАРС, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению де-факто республики Александр Плиев, по итогам проведенных анализов все энергетические напитки, независимо от того, безалкогольные они или алкоголь содержащие, вредны для здоровья. Напомню, в конце 2010 года в Цхинвали прошла конференция «Южная Осетия против наркомании и алкоголизма», на которой было сказано, что содержание глюкорол-лактазона в одной банке напитков в 500 раз превышает суточную дозу в организме человека, в результате чего их употребление вызывает зависимость и привыкание. В Подмосковье сегодня был избит один из участников акции защитников Химкинского леса. Как сообщил в интервью Интерфаксу активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко, другого активиста Семена Колобаева избивали двое неизвестных, когда он возвращался с места незаконной, по мнению участников акции, вырубки леса. В Химкинском лесу сегодня состоялся народный сход противников прокладки трассы Москва-Петербург через лесопарк. Более сотни его участников прошли шествием до поселка Вашутино, где в субботу была обнаружена новая вырубка деревьев. Защитники леса требовали представить им документы, разрешающие вырубку. Рассказывает общественный деятель Сергей Удальцов.
Участники общественного схода в защиту Химкинского леса, пройдя шествием таким стихийным через весь город, больше часа люди шли, к ним еще по дороге присоединялись местные жители. В итоге пришли на место незаконных работ в районе поселка Вашутино. Тут обнаружили, что ведется новая вырубка. Мы здесь на месте обнаружили свежеспиленные деревья. Сейчас охрана предприятия «Витязь», которая тут дежурит, опять пыталась нас не допустить на просеку. Была стычка, тут людей опять толкали в грязь. Ну, в общем, в итоге нам удалось зайти. Пытались мы опять истребовать документы. Никакой реакции опять. То есть уже больше недели все это продолжается. Так они не смогли обзавестись документами.
Рассказывал Сергей Удальцов. В Кизель-Юртовском районе Дагестана на месте подрыва участка железной дороги обнаружены и обезврежены еще три взрывных устройства. Как сообщили в правоохранительных органах республики, саперы продолжают осмотр местности. Движение поездов приостановлено. В субботу утром на перегоне Кизель-Юрт-Темиргой произошел взрыв, никто не пострадал. Бомба сработала на пути следования небольшого состава, взрывом вырвало две шпалы. Ведется расследование. Президент Грузии Михаил Саакашвили к Пасхе помиловал 266 заключенных, заявил в субботу на чрезвычайном брифинге министр исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахилидзе, сообщает агентство «Новости Грузии». По словам министра, из общего числа помилованных 227 заключенных покинут места заключения уже сегодня. Среди остальных помилованных 24 наполовину уменьшен приговор, двум заключенным отменили условный приговор. приговор, а 13 заключенным сократили срок наказания, сообщила министр.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ставропольском крае задержан местный житель, подозреваемый в вербовке боевиков. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах края, мужчина был задержан в станице Лосогорская. У него была изъята ручная граната. Подозреваемый уроженец Чечни, который проживал в Георгиевском районе Ставрополя. Завербованные им боевики, по данным следствия, причастны к совершению нескольких терактов, в том числе взрыва в одной из пятигорских многоэтажек в прошлом году. В Дагестане сегодня утром произошел взрыв на участке железной дороги в Кизыл-Юртовском районе. О пострадавших не сообщается. Взрывное устройство сработало на пути небольшого состава, состоящего из локомотива и двух платформ. В Кизлярском районе Дагестана неизвестные в пятницу вечером обстреляли машину милиционера, об этом сообщает Интерфакс. Хозяин машины, участковый оперуполномоченный в селе Шаумен, в автомобиле не было. За рулем находился его родственник, он получил смертельное ранение. В Йемене, в городе Аден, на юге страны, в субботу во время всеобщей забастовки, созданной оппозицией, были ранены двое участников акции. Солдаты открыли огонь по группе молодых людей, пытавшихся приостановить дорожное движение. В Адене большинство магазинов, школ и правительственных учреждений приостановили работу. Забастовка прошла также в Таизе и еще в нескольких городах Йемена. Активисты оппозиции призвали каждую субботу и среду проводить всеобщую забастовку с требованием смены режима. В тот же день президент Йемена Али Абдалла Салих в своем выступлении обвинил оппозицию во втягивании страны в гражданскую войну. В Йемене акции протеста с требованием отставки находящегося более 30 лет у власти президента Салиха начались в январе этого года. С тех пор в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности погибли не менее 130 человек.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем прошедшей недели. 22 апреля десятки тысяч жителей Сирии вышли на улицы, призывая к отставке президента страны Башара Асада. Власти в ответ применили силу. Число жертв столкновений полиции с демонстрантами, требующими демократических преобразований в стране, по данным активистов антиправительственных выступлений, возросло в субботу до 112 человек. Президент США Барак Обама резко осудил насилие, которое применяют сирийские власти по отношению к демонстрантам. Рассказывает мой коллега Юрий Жигалкин.
Резкое усугубление кризиса в Сирии, гибель десятков демонстрантов во время массовых митингов в пятницу заставило президента Обаму сделать решительное заявление. Это вызывающее использование насилия с целью нейтрализации протестов должно быть прекращено немедленно, заявил президент Обама. Вместо того, чтобы прислушаться к своему собственному народу, президент Асад возлагает вину на сторонние силы. В то же время он пытается получить поддержку со стороны Ирана для подавления выступлений сирийских граждан с помощью тех же жестоких приемов, которые использовали у себя в стране его иранские союзники. Барак Обама в своем предупреждении пока воздержался от предостережений о возможных последствиях, но наблюдатели обнаружили в нем немало символов, позволивших им сделать вывод о резком смещении акцентов в сирийской стратегии Белого дома. Лишь 3 с небольшим недели назад Хиллари Клинтон в телевизионном интервью, говоря о сдержанности официального Вашингтона в своей реакции на волнения в Сирии, сказала, что необходимо подождать дальнейшего развития событий, что некоторые американские законодатели, побывавшие в Сирии, видят в Башаре Асаде реформатора. Сейчас эти иллюзии рассеяны. Администрация Обамы пришла в Белый дом с намерением работать с оппонентами Соединенных Штатов, говорит в интервью «Радио Свобода» один из ведущих американских арабистов Дэниел Пайпс. И эти планы были сорваны ходом событий. В Иране, а теперь еще в большей мере в Сирии, происходят события, доказывающие, что значительный слой населения этих стран хочет избавиться от своих режимов. Президент Обама и его окружение оказались перед крайне сложной дилеммой. Готовы ли они отказаться от своего стратегического догмата и сместиться к позиции администрации Буша, которая делала ставку на поддержку диссидентов? Я думаю, им в конце концов придется действовать в стиле Буша. Судя по заявлениям представителя сирийской оппозиции в Соединенных Штатах, Белому дому придется уже в ближайшее время ясно определить свое отношение к сирийскому режиму. Вот что сказал в пятницу вечером в интервью американскому национальному общественному радио Омар Абдул-Халид. Я думаю, что выживание режима Асада невозможно, особенно после кровопролития в пятницу. Это вновь доказало, что его обещания перемен лживы. Каждый раз, когда ему предоставлялась возможность завоевать доверие людей, вернуть себе легитимность в их глазах, он отвечал насилием. Если мы посмотрим, как он манипулирует результатами выборов с тех пор, как он пришел к власти, если мы посмотрим на то, какими способами он подавляет протесты, надежда на то, что такой человек может быть сторонником реформ, нереалистична. Все более актуальным с каждым днем становится и вопрос формулирования четкой стратегии действий в Ливии, особенно после того, как видный республиканец Джон Маккейн, побывавший в Ливии, громко призвал Белый дом поддержать противников Каддафи. «Конечной целью, на мой взгляд, является уход Муаммара Каддафи», заявил Джон Маккейн, «и создание нового правительства самими ливийцами, с помощью, главным образом, европейских государств и при поддержке Соединенных Штатов». Маккейн считает, что у Каддафи остается небольшой выбор: либо искать убежище у Уга Чавеса, либо оказаться в руках Международного уголовного трибунала, либо последовать за Гитлером. Сам Маккейн предпочитает второй вариант, но говорит, что для одержания победы над Каддафи потребуется очень серьезное усилие, особенно после того, как ему удалось добиться патовой ситуации в противостоянии с повстанцами. Резкое усугубление ситуации в Сирии, а этого не исключают аналитики, может вынудить и Соединенные Штаты, и их союзников к спешным действиям, что заставит их втянуться помимо воли сразу в несколько конфликтов.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Активисты движения «Русский гражданский союз» в субботу в Москве провели акцию протеста «Хватит кормить Кавказ». Участники митинга на чистых прудах призвали пересмотреть бюджетную политику в отношении северокавказских республик. В акции участвовало примерно 250 человек. Она была согласована с московской мэрией. На акции побывала наш корреспондент Екатерина Селезнева.
Под таким необычным лозунгом в Москве прошел митинг Русского гражданского союза у памятника Грибоедову. Участники митинга подняли вопрос о бюджетном финансировании северокавказского региона. Постепенно акция стала напоминать большое националистическое собрание. Фразы о неугодных понаехавших, требования прекратить выделение больших субсидий республикам Северного Кавказа, лозунги о коррупционном характере власти в регионе все чаще звучали в выступлениях участников акции.
Хватит кормить Кавказ!
Хватит кормить Кавказ!
Хватит кормить Кавказ!
Хватит кормить Кавказ!
Организаторы митинга потребовали от своих единомышленников не кидать зиги, то есть не демонстрировать жест приветствия рукой от сердца к солнцу. Такими жестами пользовались германские нацисты. Члены Русского гражданского союза выполнили это требование. Но и без нацистских символов характер сегодняшней акции не был избавлен от экстремизма. Это видно даже по резолюции митинга, который зачитал координатор движения Дмитрий Феоктистов.
Мы требуем публичного и свободного обсуждения проблем Северного Кавказа. Его нельзя подменять пустыми декларациями о дружбе народа и многонациональной стране. Мы требуем прекратить выделение северокавказским республикам неоправданно больших субсидий из федерального бюджета. Войну на Кавказе не затушить финансовыми вливаниями, особенно в условиях клановости и тотальной коррумпированности местных чиновников.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. В течение ближайших дней власти Грузии планируют оформить договор с одной из индийских компаний. Эта компания намерена инвестировать $1 миллиард в строительство Худонг-ГЭС мощностью 650 мегаватт. В то время как власти Грузии говорят о прибыльности этого проекта, природоохранная организация утверждает, что ГЭС нанесет серьезный вред экосистеме Сванетии, а жителям села Хаиши придется покинуть свои дома, так как после строительства ГЭС это село окажется под водой. Материал моей коллеги Ноны Суварян.
Грузинский премьер строительство Худони ГЭС в Западной Грузии назвал одним из самых масштабных инвестиционных проектов. По словам Ники Гилаури, после его завершения производство электроэнергии возрастет на 20%. Полтора года назад грузинская сторона поручила компании Continental Energy провести технико-экономический анализ проекта строительства Худони ГЭС. Гилаури говорит о результатах этого анализа.
Несмотря на то, что вложенные инвестиции будут большими, а само строительство Худони ГЭС будет очень сложным, технически оно возможно, выгодно и, исходя из конъюнктуры рынка, экономически приемлемо.
Как сказали «Эху Кавказа» в пресс-службе премьер-министра, строительство «Худони ГЭС» в течение 6 лет будет осуществлять дочерняя компания «Continental Energy» «Трансэлектрика», в которой есть и доля грузинского капитала. Это первый серьезный проект, который будет осуществлять новое Министерство энергетики и природных ресурсов. Эксперт по вопросам энергетики Резо Сакеваришвили вспоминает, что при создании этого ведомства природоохранники говорили о конфликте интересов внутри него. Как отмечает Сакеваришвили, их опасения оправдались.
Если судить по конкретным результатам, в принципе, можно четко выделить эту тенденцию, что там все же приоритетная энергетическая часть.
Строительство Худонской плотины на реке Ингуре началось в 1986 году. Однако в конце 80-х из-за массовых акций протеста его заморозили. Акции были вызваны предупреждениями экологов о том, что строительство приведет к серьезным проблемам. Как говорит руководитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе, они актуальны и сегодня.
Повлечет изменение микроклимата. Очень тесно связано с изменением как биоразнообразия, так и сельскохозяйственных культур в стране. Около таких больших резервуаров начинается размножение насекомых, а возрастает вероятность распространения инфекций, которые переносятся насекомыми. Проект под собой подразумевает вырубку достаточно больших площадей лес.
Строительство Худони ГЭС затопит целую деревню Хаиши. Как говорит Кочладзе, придется переселить жителей не только этого села, но и соседних с ним деревень. Несмотря на то, что правительство на днях намеревается оформить договор об осуществлении проекта, с местным населением до сих пор никто на эту тему не беседовал. Вместе с тем, эксперты, опираясь на археологические находки бронзового периода, утверждают, что эта деревня имеет историческое значение. Они также высказывают мнение, что строительство ГЭС помешает развитию туризма в Сванетии. Кстати, реклама этого региона непосредственно занимается президент Грузии. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В понедельник, 18 апреля, в столице де-факто Республики Южная Осетия побывал один из самых известных оппозиционеров республики, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев. Его сопровождали известные российские спортсмены, общественные деятели, представители оппозиции. Уже когда колонна машин покидала Цхинвали, ее остановили сотрудники местного ОМОН, открывшие стрельбу в воздух. Довольно быстро инцидент был исчерпан, но оппозиционеры не сомневаются. Нападение было спланированным и организованным по указанию руководства республики, рассказывает Агунда Битарова из Схинвали.
Всю прошедшую неделю осетинское общество интересовало предстоящая поездка тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тедеева, а по совместительству и одного из наиболее убежденных оппонентов Эдуарда Кукойта в Южную Осетию. Официальным поводом для поездки было названо празднование дня рождения отца Тедеева. На виртуальных форумах осетины гадали, чем закончится визит Дзамбулата в Цхинвал. Как и ожидалось, ничем хорошим. Осинформ сообщил вчера, что Дзамбулат Тедеев шокировал стражей порядка и население Цхинвала своим поведением. В течение дня из передвигающегося по улицам города кортежа Тедеева, утверждает информагентство, неслась нецензурная брань и оскорбления в адрес руководства республики, а также имели место хулиганские выходки, закончившиеся стрельбой. Как неопровержимый аргумент в пользу официальной версии, Осинформ разместил видеоролик, снятый, по всей видимости, на мобильный телефон. На видеозаписи различим кортеж из черных джипов. В какой-то момент кто-то из машины то ли машет рукой, то ли что-то объясняет жестами. Точно определить, что происходит, невозможно. Информагентство, тем не менее, утверждает, что невнятная жестикуляция – это не что иное, как средний палец тренера сборной России по вольной борьбе, который он демонстрирует страшно. стражам правопорядка. Более того, агентство утверждает, что в этот самый момент Дзамбулат матерится и дословно приводит в титрах матерное выражение на стинском языке, хотя разобрать звуки на видеозаписи невозможно. Однако, по сообщениям других сайтов, например, на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России со ссылкой на РИА Новости, приводится рассказ председателя Федерации Михаила Мамиашвили, который лично находился в Южной Осетии вместе с Тедеевым. Мамиашвили считает этот инцидент провокацией и говорит, что о наличии оружия не может быть и речи, поскольку при пересечении российской границы их кортеж тщательно досматривали длительное время. Позже, уже на территории Южной Осетии, как рассказывает очевидец Мамиашвили, кортеж с именитыми спортсменами был блокирован 7 машинами, и люди в масках минут 7 беспорядочно стреляли в воздух. Пассажиры кортежа предъявили документы, после чего выяснилось, что никаких существенных претензий люди с оружием и в масках предъявить не могут. Через некоторое время все разъехались. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Об инциденте в Цхинвале, который произошел в понедельник 18 апреля, мы попросили рассказать очевидца событий северо-осетинского правозащитника Руслана Макаева.
Юбилей был 70-летия отца Дзамбулата Тембеева. Поехали справлять юбилей. Там практически никто не пил, ну, возможно, кроме меня. Они пили одну минеральную воду, потом спортсмен, чемпион мира, тем более действующий. В разгар вот этого пира сбили двух человек из делегации, в надежде, что мы выскочим и начнем там разбираться. Но этого не произошло. Когда мы выезжали, вот тогда на нас ринулись со всех сторон машины. Когда они остановили переднюю, они приказали людям всем выходить на улицу. Им надо было проверить, кто где, к ней где другие там. Ну, я лично не вышел из машины, но все видел. Готовые ко всем провокациям, мы вели себя предельно корректно. Мы бы им не остановили, потому что они стояли без жезлов, только одни автоматы. А там военного положения нет. Стояли автоматчики ОМОН. По правилам дорожного движения мы не обязаны каждому дураку с автоматом останавливать. Но колонна остановилась потому, что это был светофор на Багире. И соблюдая красный свет светофора, мы остановились. Тогда они нас окружили. Они стали, мол, выходите все. Крики, ор, стрельба, направленные на людей автоматы. Ну, я думаю, когда они увидели, что вышли абсолютно все трезвые, генерал ФСБ Гаврилов, герой России, командующий авиацией ФСБ. Когда они увидели этого генерала, генерала Баранкевича, Мамиашвили, они очень адекватно реагировали на все ситуации. Они поняли, что ни скандала, ни стрельбы по людям у них не получится. Тем более, что среди делегаций были многие их родственники и многие заслуженные спортсмены, которые здесь в Осетии являются кумирами и этих ОМОНовцев. ОМОНовцы друг друга успокаивали, какие-то кидались все-таки пострелять. Некоторые ОМОНовцы закрыли им такую возможность, Стас между людьми, ну, не давали им стрелять, в итоге их оттеснили, и через какое-то время даже некоторые брататься начали, вот ОМОНовцы с членами делегации. Ну, в конце концов, они нас отпустили. Все это длилось 15, ну, может, 20 минут.
Рассказывал североосетинский правозащитник Руслан Макаев. Юго-осетинская генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту публичного оскорбления главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамбулатом Тизеевым сотрудников местного ОМОН, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры. По версии пресс-службы МВД Южной Осетии, из проезжавшего мимо кортежа, в котором находился главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тизеев, раздалась нецензурная брань в адрес сотрудников правоохранительных органов, сопровождающаяся выстрелами из стрелкового оружия. Конец цитаты. В МВД подчеркнули, что только выдержка и адекватное поведение сотрудников МВД позволили избежать кровопролития. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС. Мы будем следить за развитием ситуации.
Эхо Кавказа.
Военный санаторий Московского округа расположен в Абхазии, в центре Сухуми, на берегу моря. Санаторий и обеспечивает работой больше 1000 сухумчан. Однако ситуация, сложившаяся вокруг работы санатория и его перспектив, пока весьма далека от ясности. Рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» из Сухуми Инал Хашик.
самый, наверное, крупный трудовой коллектив в Абхазии, военный санаторий МВО в Сухуми взбудоражен. Дело в том, что поступила внезапная для них новость о том, что санаторий, с одной стороны, вроде бы закрывается на капитальный ремонт, который продлится более 3 лет, и в связи с этим весь штат сотрудников этого санатория, а это кругом-бегом 1300 человек, будут уволены. И с другой стороны, есть информация про то, что санатории РВСН МВО уже продали некому московскому олигарху, даже называют его фамилию, который приближен к администрации президента и так далее. И сейчас практически через день проходят собрания трудового коллектива. Между этими собраниями представители коллектива ходят президенту Абхазии и в другие инстанции. И все пытаются как-то сохранить и себя, и коллектив, и выяснить, что же все-таки их ждет в будущем. На прошлой неделе приходил на их встречу зам главы президентской администрации, который клятвенно обещал, что все их права будут учтены и что речи нет ни о какой продаже объекта. Тем не менее, вот эта новость так укоренилась, что и немногие верят той информации, которую распространяет администрация президента.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Ровно год назад бельгийское правительство объявило о своей отставке из-за конфликта между Валлонской и Фламандской общинами в стране. Бельгия стала единственной в мире страной, которая провела год без правительства. Из Брюсселя рассказывает независимый журналист Гия Нерадзе.
Вроде бы для Бельгии отставка правительства – незначительное явление, но на этот раз все вышло по-другому. В июне прошлого года состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых во Фландрии неожиданно и с большим отрывом победила партия «Новый фламандский альянс» – НВА. Вот с этого все и началось, так как переговорный процесс о создании коалиции вплоть до сегодняшнего дня так и не сдвинулся с мертвой точки на бельгийской политической арене. Сменились уже 7 королевских посредников на переговорах по формированию правящей коалиции, но, увы, результатов пока нет. Ровно год без правительства, и Бельгия с сегодняшнего дня вошла в книгу рекордов Гиннесса. Клоунада настоящая, говорят бельгийские журналисты. И никто пока не может сказать, что будет дальше. Давайте представим, что будут назначены новые выборы. Но 13 июня прошлого года бельгийцы уже голосовали. И все завершится сюрпризом. А где гарантии того, что результаты новых выборов мы не получим еще больше сюрпризов? Это раз. А во-вторых, в новых выборах же будут участвовать те политические партии, которые сегодня так и так сидят за столом переговоров и не могут договориться, а что после выборов что-нибудь изменится, партии будут менять взгляды, вряд ли. Вот и остается сделать харакири. Говорит Франсис де Плере, сенатор от Крестьян-демократической партии. А что думают простые бельгийцы? Говорит Люсиен, владелец рыбного магазина в Брюсселе. У нас выгодная ситуация. Здесь территория Валлонии, и владелец соседнего магазина фландриец. Мы как бы сделали условную границу. Видите эту красную линию, начертанную в середине улицы? Это неспроста. И каждое утро я его спрашиваю, поставил ли он в паспорте валлонскую визу. А если честно, я думаю, что мы договоримся. Фландрийцы и валлоны. Но не все думают, как Люсиен. Франсуаза говорит, что год уже живу в этом обмане. Какие выборы? Да пошли они все подальше. Извините за выражение, но это так. И на самом деле, в стране, где вот уже год не существует правительства, время от времени проходят митинги и манифестации с требованием создать немедленно новый кабинет министров. Студенты время от времени устраивают общественный стриптиз в знак протеста, депутаты-социалисты призывают отменить секс до сформирования правительства, а 2 дня назад житель Бельгии выставил на популярном интернет-аукционе eBay политическую партию «Новый фламандский альянс» НВА. А между тем, в настоящий момент страной продолжает руководить команда Ива Летерма, который, кстати, 4 раза подавал в отставку, и каждый раз его возвращали обратно. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Слушайте во второй части нашей программы. Сухумские социологи о перспективах признания Республики Абхазия.
Грузия настолько далека от мысли о признании независимости Абхазии, что говорить об этом в обозримом будущем несерьезно.
Юго-Осетинская парламентская комиссия недовольна правительством республики.
Я экономист по образованию, экономисты редко когда бывают довольны свободой правительства.
Тбилисский театр. Грибоедова на гастроли, на фестивале в России.
Страна вражеская, народ не вражеский. Важно выступить, важно показать уровень русского театра в Грузии.
В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Я представлю свою коллегу Любовь Баматову.
Президент Грузии Михаил Саакашвили к Пасхе помиловал 266 заключенных, заявил в субботу на чрезвычайном брифинге министр исполнения наказания пробации и юридической помощи. По словам министра, из общего числа помилованных 227 заключенных покинут места заключения уже сегодня. Среди остальных помилованных 24 наполовину уменьшен приговор, 2 заключенным отменили условный приговор, а 13 заключенным сократили срок наказания, сообщила министр. В Кизель-Юртовском районе Дагестана на месте подрыва участка железной дороги обнаружены и обезврежены еще 3 взрывных устройства. Как сообщили в правоохранительных органах республики, саперы продолжают осмотр местности, движение поездов приостановлено. В субботу утром на перегоне Кизель-Юрт-Темиргоя произошел взрыв, никто не пострадал. Бомба сработала на пути следования небольшого состава, ведется расследование. В Кизлярском районе Дагестана неизвестные в пятницу вечером обстреляли машину милиционера. Хозяина машины, участкового оперуполномоченного в селе Шумян, в автомобиле не было. За рулем находился его родственник. Он получил смертельное ранение. В Подмосковье сегодня был избит один из участников акции защитников Химкинского леса. Как сообщил в интервью Интерфаксу активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко, другого активиста Семена Колобаева избили 2 неизвестных, когда он возвращался с места незаконной, по мнению участников акции вырубки леса. В Химкинском лесу сегодня состоялся народный сход противников прокладки трассы Москва-Петербург через лесопарк. Более сотни участников прошли шествием до поселка Вашутино, где в субботу была обнаружена новая вырубка деревьев. Защитники леса требовали предоставить им документы, разрешающие вырубку. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия подготовил законопроект о запрете навоз на территорию де-факто республики энергетических напитков. Причина таких мер в доказанном вреде для здоровья от употребления энергетических напитков. Как сообщил ИАРЕС председатель комитета по социальной политике и здравоохранению де-факто республики Александр Плиев, по итогам проведенных анализов все энергетические напитки, независимо от того, безалкогольные они или алкоголь содержащие, вредны для здоровья. В Ставропольском крае задержан местный житель, подозреваемый в вербовке боевиков. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах края, мужчина был задержан в станице Лысогорская. У него изъята ручная граната. Подозреваемый уроженец Чечни, который проживал в Георгиевском районе Ставрополья. Завербованные им боевики, по данным следствия, причастны к совершению нескольких терактов, в том числе взрыва в одной из пятигорских многоэтажек в прошлом году.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Де-факто Республики Южная Осетия завершила свою работу парламентская комиссия, расследовавшая деятельность местного правительства в 2009-2010 годах. Тогда поводом для образования парламентской комиссии стали обвинения, прозвучавшие в адрес команды юго-осетинского премьер-министра Вадима Бровцева. Депутаты намерены вскоре представить свой доклад парламенту, который и будет обсуждать возможность вынесения вотума недоверия правительству. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности кабинета Вадима Бровцева была создана в мае прошлого года, после того, как группа депутатов выступила с инициативой о вынесении вотума недоверия правительству республики. Член парламентской комиссии, председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов выступил на брифинге с довольно резким заявлением по поводу 2 лет работы правительства Бровцева. Цитирую, «деятельность правительства крайне негативным образом отразилась на социально-экономическом состоянии и стабильности нашего общества». Правда, при этом критика в адрес правительства ограничилась маловпечатляющими упреками. Мол, 15 министерств официально закрыли, но не ликвидировали их так, как положено по закону. А созданное на их месте Минэкономразвитие не удосужилось зарегистрировать свои структуры в Министерстве юстиции. Второй участник комиссии, депутат Геннадий Кокоев, был еще более сдержан в оценках.
Я экономист по образованию, экономисты редко когда бывают довольны работой правительства.
Осторожность депутатов в оценках напоминает нежелание бежать впереди паровоза. Ситуация действительно щекотливая. С одной стороны, промолчать нельзя. Значительная часть протестных настроений в югоосетинском обществе связана со слишком затянувшимся процессом восстановления республики. Не обозначить роль правительства в этом деле значит принять на себя все обвинения. В преддверии выборов нового президента республики команде Эдуарда Кокойты необходимо переадресовать часть этих упреков правительству, российским строительным компаниям и Южной дирекции. С другой стороны, конфликт между президентской командой и российским правительством вроде улажен. Южная Осетия своего уже добилась, получив практически равный с российскими представителями контроль над распределением и освоением российских дотаций. Поднимать сейчас скандал, выносить вотум недоверия правительству после таких уступок вроде бы неловко. Кроме того, зачем нервировать Москву перед президентскими выборами? Тем более, если верны уверения российских экспертов, что, скорее всего, кандидатура следующего президента Южной Осетии еще не согласована с Кремлем. Щекотливость момента чувствуется и в том, что практически все депутаты, к кому мы обращались, уклонились от комментариев. В любом случае, раз о парламентской комиссии не забыли и дали ей добро на подведение итогов, какое-то решение все-таки принято. Результат парламентского расследования будет обсуждаться на ближайшей сессии Законодательного собрания Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К дискуссиям о проблемах избирательной системы Грузии активно подключаются гражданские активисты. 19 апреля в гостинице «Шаратон» Метехи Пала состоялась конференция под названием «Гражданское общество за демократические выборы». Организаторами конференции стали объединение общественных деятелей, Грузинская академия и более 10 неправительственных организаций. Участники встреч направили аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу обращение, в котором говорится о том, какие риски несет себе действующая избирательная система страны. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В обращении говорится, что технологии фальсификации выборов в Грузии не позволяют обнаружить их в день голосования. Есть множество невидимых для международных наблюдателей нюансов. Представитель Грузинской академии, писатель Кота Джандиери, полагает, что если не изменить нынешние правила проведения выборов, это обернет к непредсказуемым последствиям для государства и общества.
Мы хотим, чтобы у международного сообщества была полная картина, какие риски ожидаются во время выборов 2012-2013 годов. Мы рассказываем о тех махинациях и технологиях, с помощью которых правящая партия достигает результатов, не отражающих настроение избирателей. Мы призываем дипломатов, чтобы они убедили власти Грузии в необходимости изменения избирательной системы. В противном случае в стране воцарится хаос.
Эксперт Гия Вольский отмечает, что зарубежным наблюдателям или представителям НПО порой очень трудно обнаружить в действиях властей методы, применяемые для психологического давления на избирателей.
Ни бельгиец, например, ни американец не могут представить, что у них будут проблемы, если они на выборах проголосуют не за правящую партию. К сожалению, иностранцы не могут понять, что в Грузии тем, кто не поддерживает партию власти, препятствуют в бизнесе или же по работе. И не только этим людям, но и их родственникам.
Говорит эксперт. Участники конференции отмечали, что одной только поддержки со стороны международного сообщества недостаточно. Манипулирование в предвыборной борьбе в Грузии имеет свою специфику. Ее хорошо понимают воспринимают граждане страны, но она часто остается непроницаемой для иностранцев. Представитель НПО, Международный центр гражданской культуры Коте Канделаки, считает, что избиратели должны быть более активными в защите своих прав.
Нужны общественная активность, давление как на правящую, так и оппозиционные партии. К сожалению, внедрена такая практика, когда, исходя из политических интересов, политические оппоненты идут на сделки, а избиратель оказывается в роли проигравшего.
Сегодня же представители гражданского общества и оппозиционных партий восприняли как добрый знак заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон в Берлине. На встрече министров иностранных дел Грузии и НАТО она заявила, что США поддерживает Грузию, особенно в осуществлении реформ в сфере избирательного законодательства. По мнению госсекретаря США, эти реформы должны обеспечить демократическую передачу власти на предстоящих выборах в 2012 и в 2013 годах. Представители оппозиции выразили надежду, что в ответ на рекомендации госпожи Клинтон правящая партия возобновит переговоры с оппозиционной восьмеркой по проблемам реформы избирательной системы. Этот процесс недавно зашел в тупик. Оппозиция предлагает составить проводить выборы по документам, содержащим биометрические данные избирателей, и пересмотреть принцип выборов мажоритарных депутатов, которые по сложившейся системе вещей представляют в основном партию власти, не вызывает доверия судебная система и методы освещения выборов в СМИ. Представители партии власти также не оставили без внимания выступление госсекретаря США. В парламенте представители большинства заявили сегодня, что Грузия готова к демократическим изменениям. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Как считает наш сухумский автор Виталий Шария, грузино-абхазский переговорный процесс вот уже 5 лет находится в замороженном состоянии, а женевские дискуссии с участием этих сторон раз за разом оканчиваются безрезультатно. Тем не менее, продолжаются процессы поиска диалога по обе стороны Ингура. Виталий Шария рассказывает о социологическом исследовании, проведенном Центром гуманитарных программ в Сухуми.
Мне хотелось бы познакомить вас с результатами исследования на тему «Экспертное мнение о перспективах международного признания Абхазии и роли Грузии», которое проведено в Абхазии сотрудницами Центра гуманитарных программ в Сухуми Ардой Иналыпа и Асидой Шакрыл. На этапе сбора информации было 14 индивидуальных интервью и одна фокус-группа. Вот что говорит содиректор ЦГП, дочь известного абхазского историка Шалвы Денисовича Иналыпа, Арда Иналыпа.
Мы обратились к целому ряду экспертов, политиков, дипломатов, экономистов, журналистов, политологов. И нужно сказать, что достаточно большой разброс мнений мы обнаружили. Но поскольку вот эта тема влияния грузинской политики относительно перспектив международного признания Абхазии мало очень дискутировалась в Абхазии, не было каких-то уже готовых ответов у наших респондентов. Поэтому было очень интересно, потому что люди как бы думали в процессе исследования. Иногда они впервые задумывались над этим. Поэтому мы не какие-то клише смогли зафиксировать, а вот действительно такую живую мысль.
В частности, значительная часть респондентов уверена в том, что Грузия настолько далека от мысли о признании независимости Абхазии, что говорить об этом в обозримом будущем несерьезно. Что касается тех, кто готов рассуждать на эту тему, то и представители одной точки зрения уверены, что в интересах Абхазии, чтобы Грузия признала ее независимость, поскольку это откроет путь в международное сообщество и поможет избежать одностороннего развития. И вообще, это общепринятый в мире самый короткий путь к международному признанию новых государств. Представители же наиболее многочисленной группы, как не покажется это странным, вообще сомневаются в том, что признание независимости Абхазии грузинским государством в интересах Абхазии. Опасения представителей данной группы связаны с тем, что признание Грузии независимости Абхазии может возродить предвоенную ситуацию. Прежде всего имеются в виду проблемы, связанные с беженцами, возобновившиеся контакты, чреватые очередным изменением демографической ситуации, грузинские инвестиции, способные изменить экономический ландшафт и тому подобное. Арда Иналыпа говорит.
Очень многие опасались, что если мы установим какие-то нормальные взаимодействия с нашим восточным соседом, то ситуация может стать неконтролируемой. Оживление контактов, поездок может привести к ситуации довоенной и опять может вспыхнуть конфликт.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Грузинский режиссер Мамука Купарадзе рассчитывает, что его новый фильм «Вердикт августовской войны» будет показан телеканалами страны. Однако картина, посвященная событиям 2008 года, грузинской аудитории воспринимается неоднозначно. Это продемонстрировал показ, состоявшийся в Доме кино в Тбилиси. Тему продолжит моя коллега Олеся Вартанян.
Последствия войны августа 2008 года и их позднейшая интерпретация всеми сторонами конфликта стали предметом новой картины скандального режиссера. Мамука Купарадзе, верный своему творческому методу, сталкивая точки зрения своих собеседников в Тбилиси, Схимвали и Сухуми на военный конфликт трехлетней давности. Кто развязал войну? Ответы на этот вопрос в фильме резко отличаются от трактовки, которую придерживаются грузинские власти. Например, утверждается, что еще 7 августа 2008 года грузинское руководство начало операцию по наведению конституционного порядка в Южной Осетии. При этом, вопреки уверениям режиссера, что в картине официальная позиция представлена в полном виде, в ней проигнорирован главный аргумент Тбилиси. Война была вынужденным ответным шагом на ввод дополнительных российских подразделений в зону конфликта. Один из героев фильма, известный абхазский фотограф Ибрагим Чкадуа, считает, что по своему политическому значению события августа 2008 года равнозначны трагедии 11 сентября в Соединенных Штатах. Эксперт британской организации «Ресурсы примирения» Лоуренс Броерс считает резоны грузинского руководства в пользу применения силы сомнительными.
Конечно, Грузия имеет право это делать, вроде бы, но это никаких результатов не принес. То есть, когда это три раза бывает, три президента, три конфликта, три поражения, обязательно тебе нужно думать, продумать, ну, что это нам принес эта стратегия.
В документальное повествование вплетена трагедия грузинских деревень в Южной Осетии, некоторые из которых были полностью уничтожены после войны, а некоторые разграблены. В Абхазии и в Южной Осетии появились российские военные базы. Оба региона стали еще более зависимы от Москвы. Госсоветник де-факто президента Южной Осетии Костат Зугаев сожалеет об изгнании из региона грузинского населения. Это противоречит традициям взаимоотношений между двумя братскими народами. Однако ответственность за произошедшее, по его мнению, целиком на совести Грузии.
История наших народов, грузинского и осетинского, очень напоминает историю двух близких людей, я бы даже сказал, братьев. Ведь хорошо известно, что крепче всего любят друг друга близкие родственники и сильнее всего ненавидят друг друга тоже близкая родня. Грузинское государство развалили грузины. Это не сделали южные осетины и, на мой взгляд, это не сделали и абхазы.
В течение почти часового показа зрители в кинозале тихо комментировали кадры. Абхазский политолог Иракли Хиндба заметил, что даже либеральные круги Сухуми не считают возможным возвращение грузинского населения в Абхазию. В ответ на это кто-то в передних рядах кинозала бросил реплику: «Ну вот, а мы о чем постоянно говорим?» По окончании показа грузинская часть аудитории в большинстве своем согласилась с тем, как расставлены акценты в картине, но были и недовольные. Среди них председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании Гия Гвазава.
«Тень и свет так расположены в этом фильме, что тень все время на Грузию, а свет на другие стороны. Понимаете? Надо одинаково осветить проблему и сказать правду».
В ответ Мамука Купарадзе как раз и заявил, что он полностью воспроизвел в своей картине аргументацию грузинского руководства, а потом пояснил, почему он выбрал для своей работы именно такое название. «Вердикт августовской войны» — это приговор добрым отношениям между народами, которые еще совсем недавно жили вместе.
«Грузинская мечта, чтобы объединиться с абхазцами и с осетинами, это тоже стало намного раз нереальнее. Вот я думаю, что это как раз тот вердикт, который внес война для грузинского общества».
У Мамуки Купарадзе есть надежда, что грузинские телеканалы покажут его новый фильм. Он также намерен привести свою картину в Сухуми и Схимвали. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Многие жители де-факто Республики Южная Осетия из-за сложного социально-экономического положения вынуждены совмещать две или даже несколько работ, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Республиканские власти намерены положить конец этой практике. Эксперты считают, что таким образом власти пытаются сэкономить бюджетные деньги. рассказывает Тамара Тирашвили.
Сегодня в Южной Осетии получить работу с регулярно выплачиваемой зарплатой, как правило, можно лишь в государственном секторе. Многим гражданам удается совмещать несколько мест работы исключительно по материальным соображениям. На одну зарплату сложно прокормить семью. К тому же работа у бюджетников такая, что остаются время и силы, чтобы подработать где-нибудь еще, поскольку оклады у работников бюджетной сферы мизерные. Власти Южной Осетии все чаще стали напоминать служащим, что существует постановление 4-летней давности о запрете на совместительство в бюджетных организациях. Но раньше руководители организации это указание игнорировали, понимая, как сложно выжить малооплачиваемым подчиненным. Своим мнением делится со мной жительница Схинвала Алина.
Человек перепрыгивает с одной работы на другую работу, потому что зарплаты очень низкие. Хочется все больше и больше, потому что чем больше получает, тем больше потребности. Может быть, один человек, два, три, четыре, ну пять максимум. Людей, которые перепрыгивают из-за жадности из одного места на другое место. Большинство проблем наших людей в том, что у них очень низкая заработная плата.
Это была жительница Схинвала Алина. Средняя заработная плата в Южной Осетии около 6 тысяч рублей. Реальный прожиточный минимум, по оценкам экспертов, намного выше. Продукты в республике в основном привозные. К тому же многие вынуждены платить за аренду жилья. Сейчас, когда о проблеме совмещения вновь заговорили, рядовые работники возмутились. Почему претензии предъявляют в первую очередь им? А что делается наверху, никого не волнует. Все знают, что некий высокопоставленный чиновник занимает сразу две должности заместителя в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и в Министерстве обороны Республики Южная Осетия. Этот факт я попросила прокомментировать начальника организационно-контрольного управления администрации президента Южной Осетии Владимира Ушакова.
Я знаю, о ком вы говорите. Это очень хороший, порядочный человек. Но так получилось, что его приняли сразу на две должности. Одну из них он на сегодняшний день оставил. А я лично и один из министров точно так же поставил перед ними этот вопрос. Потому что действительно, двумя замами быть, это даже не смешно.
Это был Владимир Ушаков, начальник организационно-контрольного управления администрации президента Южной Осетии. Сторонники совмещения работ утверждают, что его нельзя считать исключительно негативным фактором. Многие опытные сотрудники успешно справляются со своими обязанностями одновременно в разных местах. Если их вынудят оставить одну из работ, то она, скорее всего, достанется молодому специалисту. Безработица среди юго-осетинской молодежи высока. Молодому человеку придется начинать с нуля, осваивая азы профессии и приобретая профессиональные навыки. Получается, что власти, решая проблему безработицы, проигрывают в другом. Бюджетные места занимают работники с низкой квалификацией, что не может не сказаться на эффективности деятельности государственных учреждений. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Схинвал.
Эхо Кавказа.
Тбилисский русский драматический театр имени Александра Грибоедова отправился в Санкт-Петербург для участия в 13-м международном фестивале русских театров СНГ и Балтии. Фестиваль называется «Встречи в России». Грузинский театральный коллектив выступит в этой стране впервые после августа 2008 года. Рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
До войны августа 2008 года Тбилисский русский драматический театр имени Александра Грибоедова несколько раз участвовал в питерском фестивале. Грибоедовцы показывали спектакли «Тереза Ракен», «Russian Blues», «Желтый ангел». Художественный руководитель театра, режиссер Автандил Варсимашвили считает, что подобные творческие празднества позволяют сохранить культурные связи между грузинами и россиянами.
Конечно же, наши гастроли не смогут восстановить визовой режим и дипломатические отношения между нашими странами. Нужно, чтобы мы ездили, либо нужно, чтобы они приезжали. Либо. То есть эта связь не должна теряться, потому что обязательно настанет то время, когда у наших стран опять будут дипломатические отношения, и мы только можем посодействовать. А потом уже политикам будет легче.
Получить сегодня гражданину Грузии российскую визу очень сложно, почти нереально. А были ли сложности с оформлением виз у коллектива Грибоедовского театра? Автандил Варсимашвили ответил, что нет, пояснив при этом, речь все же идет об исключении из правил.
Сложности с визами у нас у всех, и у меня лично. У меня много приглашений ставят спектакли в России, и я не получал визу, к сожалению. Из-за этого перестал ездить и ставить спектакли в России.
Грузинские власти также не выразили никакого недовольства. Напротив, как сказал Автандил Варсимашвили, театр фактически поддержали в правительстве, поскольку он будет на фестивале представлять Грузию.
Страна вражеская, народ не вражеский. Так, когда мы везем, особенно на фестивале, где показываются и другие театры, важно выступить, важно показать уровень русского театра в Грузии, показать всем, что мы живы, мы работаем и уверенно говорим свое слово. Если мы ехали туда зарабатывать деньги, то это было бы аморально.
Тбилисскому русскому драматическому театру имени Александра Грибоедова 165 лет. Это первый театр в Грузии. Его основал граф Воронцов. Художественный руководитель театра утверждает, что вопрос о его закрытии власти не ставили ни до войны 2008 года, ни в последующие годы.
Более того, у нас бюджет со стороны государства, если говорится, только растет. Поддержка государства продолжается. Государство много раз декларировало то, что им нужен русский театр, потому что это театр для граждан Грузии, которые говорят на русском языке, и их объединяет русский язык.
26 апреля грибоедовцы покажут на сцене Питерского Балтийского дома спектакль «Гетто» по пьесе британского драматурга Джошуа Собола. Это остроумная и романтичная пьеса о том, как в оккупированном фашистами Вильнюсе евреям в гетто разрешили открыть театр.
Спектакль о том, как театр может спасти людей, как искусство спасает вообще человечество, как искусство помогает выжить. И мне кажется, что сейчас как раз в этой ситуации очень важно показать этот спектакль и поговорить с помощью культуры о роли культуры в нашей жизни.
Накануне Светлого Христового Воскресения православные де-факто Республики Южной Осетии собираются в храме. О том, как жители этой республики намерены встретить главный христианский праздник, рассказывает наш корреспондент с Хинвали Алан Простаев.
В кафедральном соборе Югостинской православной церкви, или как ее еще называют, Аланской православной епархии, сейчас тишь да благодать. Лишь несколько прихожан заходят заранее закупить освященные куличи. Мне тоже предложили один.
По 80.
Хорошо. Они же освещены, да?
Конечно.
Уже их можно уже?
Нет, после 12. Тебе нужно даже...
После 22 часов тут будет не пройти. Кафедральный собор уже явно не вмещает всех страждущих посетить пасхальную службу. Некоторые закупают и свечи. Кстати, святой благодатный огонь схождения, которого сегодня был в храме гроба Господня в Иерусалиме, доходит и до Цхинвала. В прошлом году его привезли прямо к пасхальной воскресной службе. В Иерусалим специально для этого выехал представитель московской осетинской диаспоры, бизнесмен, естественно. В этом году обещают привезти к понедельнику. Православная Пасха сегодня в Южной Осетии празднуется несколько иначе, чем это бывало в прежние времена. До недавнего времени в воскресенье на Пасху осетины ходили на кладбище, вспоминали своих мертвых. Виной ли тому культ почитания мертвых дохристианской арийской религии осетин или гонения на православие в Осетии в советские времена, не ясно. Скорее всего, и то, и другое. Сейчас эта традиция потихоньку меняется. И на Пасху люди радуются воскрешению Христову, а уж в понедельник вспоминают усопших. Прихожанка Замира с добродетелью той самой самаритянки в глазах просветила меня в этом вопросе. До начала пасхальной службы осталось несколько часов. Пора и готовиться к этому светлому и красивому действу. Алан Простаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
На этой неделе в Сухуми прошло открытое первенство города по боксу среди юношей. В турнире приняли участие 115 спортсменов практически из всех районов самопровозглашенной республики. По итогам двух дней общекомандное первое место заняли сухумские боксеры. Рассказывает наш абхазский корреспондент Левон Галустян.
За трофеями в столицу приехали команды из 5 регионов страны. Для многих юных спортсменов успешное выступление на ринге республиканской школы бокса является путевкой в большой спорт. Поэтому на юношеском первенстве Сухума слабых не бывает. Уже не первый раз этот турнир собирает сильнейших боксеров Абхазии, рассказывает президент Федерации бокса Роман Черегбая.
Хорошие дети, одаренные, которые не уступят по технике и тактике ведения боя боксерам ведущим, ну и в России, и в других государствах.
Президент Федерации бокса знает, о чем говорит. Недавно Роман Черикбай вывозил своих воспитанников в Анапу на международный турнир, на который съехались представители 17 стран. Общекомандное первое место заняли сухумские боксеры. Команда Гулерипского района стала второй на первенстве. Она лишь на очко уступила воспитанникам столичной школы бокса. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Куцев. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.